Глава 38. Ушную свечу сделать просто. Берете кусочек обычной бумаги и сворачиваете его в тонкую трубочку. Ничего сложного в этом нет, но начинать нужно с малого. Все это издержки моего медицинского образования. Обрывки знаний для просвещения школьников, которые водят в колонию Дансборо на экскурсии. Ушная свеча – это не чудо. Но, может быть, надо как следует потрудиться, чтобы в конце концов совершить настоящее чудо. Дэнни весь день громоздил свои камни под проливным дождем, а вечером он приходит ко мне и говорит, что у него в ухе серная пробка, и он совсем ничего не слышит. Он садится на табуретку на кухне. Бет пришла с ним. Она стоит, привалившись задницей к кухонной стойке. Дэнни сидит, положив руку на стол. Я говорю ему: «Сиди смирно, не дергайся». Я сворачиваю кусочек бумажки в плотную трубочку и говорю: «Я вот что думаю. А что, если Иисусу Христу пришлось долго практиковаться в роли Сына Божьего, пока у него не начало получаться?» Я прошу Бет выключить верхний свет и вворачиваю Дэнни в ухо бумажную трубочку, в темный плотный слуховой проход. В ушах у него растут волосы, но их не так много, так что опасности возникновения пожара нет. Вворачиваю ему в ухо бумажную трубочку, не очень глубоко, так, чтобы она держалась и не выпадала, когда я ее отпущу. Я пытаюсь сосредоточиться и не думать об ухе Пейдж Маршалл. А что если Иисус? Поначалу вообще ничего не умел, говорю. И только потом у него начали получаться нормальные чудеса. Дэнни сидит в темноте, и у него в ухе торчит белая бумажная трубочка. «Странно только, что в Библии ничего не написано про его первые неудачные попытки», — говорю я. «Он вроде как начал творить чудеса уже после 30, а до 30 что он делал?» Бет выпячивает лобок, я чиркаю спичкой о молнию у нее на джинсах и подношу крошечный огонек к кончику трубочки в ухе у Дэнни. В кухне пахнет жженой серой. От горящего кончика трубочки поднимается струйка дыма, и Дэнни говорит: «А больно не будет? Ты там осторожнее, ладно?» Пламя подбирается ближе к его голове. Прогоревший конец трубочки разворачивается и отрывается. Черные хлопья сгоревшей бумаги с ярко-оранжевыми искорками по кромке сперва поднимаются к потолку, а потом падают на пол остывшими завитками. Ушная свеча называется так вовсе не от балды. И я говорю: «Наверное, Иисус начинал с того, что просто делал людям добро. Ну, типа, переводил старушек через дорогу или подсказывал водителям, что у них фары остались гореть». Я говорю: «То есть, не то чтобы конкретно старушки и фары, но общий смысл, я надеюсь, понятен». Я говорю, наблюдая за тем, как огонь подбирается к уху Дэнни: «Наверное, Иисус не один год готовился к своему грандиозному чуду с хлебами и рыбами. И воскрешение Лазаря тоже, наверное, не просто так получилось, а после долгой и тщательной подготовки». Дэнни отчаянно косит глазами в бок, пытаясь определить, где там огонь. Он говорит: «Бет, я там еще не горю?» Бет смотрит на меня: «Виктор?» И я говорю: «Да все в порядке». Бет еще плотнее вжимается задницей в стойку, отводит глаза и говорит: «Похоже на средневековую пытку». «Может быть, — говорю я, — может быть». Поначалу он даже не верил в себя. «Иисус!» Я наклоняюсь над духом Дэнни и задуваю пламя. Одной рукой беру Дэнни под подбородок, чтобы он не дергал головой, а свободной рукой вынимаю остаток бумажной трубки у него из уха. Показываю ее Дэнни. На бумаге темно-коричневые подтеки, серная пробка. Бет включает верхний свет. Дэнни вручает ей обожженную трубочку. Бет ее нюхает и говорит: «Воняет». Я говорю: «Может быть, чудеса — это тот же талант? И надо его развивать? И начинать с малого?» Дэнни прижимает ладонь к уху и резко ее убирает. «Еще раз, еще». Он говорит: «Да, теперь явно лучше». «Я не в том смысле, что Иисус показывал всякие фокусы с картами», — говорю я. «Но можно начать хотя бы с того, чтобы не обижать людей? Не делать им больно? Уже будет неплохо». Бет подходит к Дэнни и наклоняется над его ухом, придерживая одной рукой волосы, чтобы они не мешались. Она щурится и вертит головой, пристально вглядываясь в его ухо под разными углами. Я скручиваю из бумаги еще одну трубочку и говорю: «Я слышал, тебя тут по телеку показали». Я говорю: «Ну, это я виноват». Я все скручиваю бумажку в тугую трубочку. Я говорю: «Прости». Бет выпрямляется и смотрит на меня. Дэнни ковыряется пальцем в ухе, потом вынимает его и нюхает. Я говорю: «Я хочу измениться, стать лучше. Ну, хотя бы попробовать. Я больше не буду обманывать. Больше не буду давиться едой в ресторанах. Спать с кем попало. Больше ни-ни. Никаких беспорядочных половых связей. Я говорю, это я позвонил в городской совет и пожаловался на тебя. Это я позвонил на телевидение и наговорил им всего. В животе жуткие рези, но я не знаю, то ли это вина, то ли запор, вызванный закупоркой прямой кишки. В любом случае, я под завязку набит дерьмом. Я боюсь смотреть Дэнни в глаза, поэтому я смотрю в сторону, в ночь, за темным окном над раковиной. Мое отражение в черном стекле напоминает мне маму, такое же изможденное и исхудавшее. Новоиспеченный праведник, предположительно богоподобный и богоравный святой я. Бет смотрит на меня, сложив руки на груди. Дэнни сидит за столом, ковыряется пальцем в ухе и смотрит, чего он там наковырял. «Мне просто хотелось, чтобы ты понял, что я тебе нужен», — говорю я. «Чтобы ты мне сказал, дружище, мне нужна твоя помощь». Деннис Бет смотрит на меня внимательно, смотрит по-настоящему, а я смотрю на наше отражение в оконном стекле. «Ну да», — говорит Дэнни, — «мне нужна твоя помощь», — он говорит, обращаясь к Бет. «А когда нас показывали по телеку?» — Бет пожимает плечами. «Во вторник, кажется», — она говорит. «Нет, подожди, а сегодня какой день недели?» Я говорю, «Так я тебе нужен». И Дэнни кивает на бумажную трубочку у меня в руке. Он подставляет мне ухо и говорит. «Слушай, дружище, прикольная штука. Давай повторим. Второе тоже почистим?» «Ага».